Обед приходил к концу, когда в коридоре послышался шум. Быстро приближалась к нам толпа, грозно стуча сапогами и винтовками. Громадные двери распахнулись на обе половины, и в комнату ворвалось, наполняя ее несколько солдат, и во главе их высокий, худощавый, загорелый офицер с полковничьими погонами. Он направился ко мне, протягивая властным жестом руку и, становясь в величественную театральную позу, воскликнул: «Генерал, я вас арестую!» Он сделал паузу, обвел рукою кругом и добавил: «И со всем вашим штабом!» «Кто вы такой?» – спросил я. «Полковник Муравьев!» – торжественно заявил офицер. «Вы трофей!» В комнате стало тихо. Театральность обстановки повлияло на офицеров, но вдруг к самому носу полковника Муравьева протолкался бледный, исхудалый, измученный подъясаул Ожогин, и за ним, как два его постоянных ассистента, сотник Коротков и фельдшер Ярцев. «Я требую, полковник!» – кричал маленький Ожогин, – «чтобы вы немедленно извинились перед генералом и нами в том, что вы вошли, не спросивши разрешения!» Муравьев презрительно скосил глаза. «Позвольте, пожалуйста, как вы, обер-офицер, говорите с полковником?» – начальственным тоном заявил Муравьев. «Вы забываетесь!» «Я и не знал, что в демократической армии существует чинопочитание!» – с иронией воскликнул Ожогин. «Кроме того, я представитель дивизионного комитета, выборный от 5000 казаков, и не мне с вами, а вам со мною нужно считаться!» Муравьев опешил от такого стремительного натиска. А Ожогин так и сыпал. Хороша, мол, честность большевиков. Хорошо их слово. Дыбенко клянется и божится, что никто и тронуть не смеет, а уже начинаются аресты. «Я ничего не знал», — сказал Муравьев. «Да где вы были тогда, когда мы переговаривались?» «Я был в поле». «Пока вы были в поле и ничего не делали, все было сделано без вас». Начался длинный бурный спор. Потом помирились. Муравьев заявил, что извиняется перед нами, и сел за стол, а с ним и его свита. Вдруг вспомнили, что где-то видались на войне, были вместе, и перед нами вместо грозного вождя большевиков оказался добрый малый, армейский забулдыга полковник, и офицеры стали говорить с ним о подробностях боя под Пулковым и о потерях сторон. Мы скрыли свои потери, у нас было 3 убитых и 28 раненых. Большевики, по словам Муравьева, потеряли более 400 человек. Спор о моем аресте был исчерпан, но множество вопросов было еще не решено, и ко мне в комнату пришел Дыбенко и подпоручик одного из гвардейских полков Тарасов Родионов, человек лет 30, с университетским значком. «Генерал», — сказал Тарасов, — «мы просим вас завтра поехать со мною в Смольный для переговоров. Надо решить, что делать с казаками». «Это скрытый арест?» — спросил я. «Даю вам честное слово, что нет», — сказал Тарасов. «Я ручаюсь вам, генерал», — сказал Дыбенко, — «что вас никто не тронет. В 10 часов вы будете в Смольном, а в 11 мы вернем вас обратно». «Вы понимаете», — сказал Тарасов Родионов, — «или нам придется арестовать и разоружить ваш отряд, или взять вас для переговоров». «Хорошо, я поеду», — сказал я. «Я поеду с вами», — решительно заявил начальник штаба полковник Попов. Когда офицеры штаба узнали, что я еду в Смольный, они стали настаивать, чтобы я взял с собою и их. Особенно домогались мои адъютанты, подъясаул Кульгавов и ротмистр Рыков. Но я попросил поехать с собою только сына подруги моего детства Гришу Чеботарева, который знал, где находится моя жена, и должен был уведомить ее, если бы что-либо случилось. До утра во дворце продолжался шум и гам. То арестовывали, то освобождали офицеров. Матросы явно ухаживали за казаками и льстили им. «В России только есть войско, товарищи, что матросы да казаки, остальное дрянь одна. Соединимся, товарищи, вместе, и Россия наша. Пойдем вместе. На Ленина», — лукаво подмигивая говорил казак. «А хоть бы и на Ленина. Ну его к бесу. На что он нам сдался, шут гороховый? Так че ж вы, товарищи, воевали?» — говорили казаки. «А вы чего?» И разводили руками. И никто не понимал, из-за чего пролита была кровь, и лежали мертвые у готовых могил офицер-оренбуржец и 2 казака, и страдали по госпиталям раненые.